У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Всем добрый вечер. В Москве 21 час 5 минут. Владимир Борисович какие-то другие 40. И это Пастуховские четверги. Всем добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Просто реально соскучился на зло всем, реально скучаю. Поэтому рад вас видеть.
Смотрите, я только сначала хочу сделать одно объявление. Значит, у нас вышел новый журнал, посвященный петлюровцам. Вот он, «Дилетант». Видно, да, Владимир Борисович? На shop.diletantmedia. У нас возникла одна проблема, поскольку мы выбрали очень хорошую бумагу, у нас несколько журналов, некоторые журналы не держат скрепка центральный разворот. Поэтому мы сегодня приняли решение, мы уменьшили стоимость журнала на 100 рублей. Вы можете на shop.diletantmedia купить его не за 400, а за 300 рублей. Ну вот тут вот перемудрили с бумагой, мы, извините ради бога, но покупайте, потому что, Владимир Борисович, теперь к вам. У нас там есть статья, которая называется «Булгаковский Киев». Ну, естественно, «Белая гвардия». Кстати, на обложке кадры с «Белой гвардии», мы не нашли хорошего портрета Петлюры, поэтому актер Гармаш играет петлюровского полковника в этом фильме. Вот на обложке у нас на shop.diletant.media. Это чей? Сегодня пришла новость, что была оброшена петиция о сносе памятника Булгакова в Киеве. Она уже набрала необходимые 6 тысяч подписей. И теперь власти Киева должны будут рассмотреть о переносе или сносе памятника Булгакова. Не касаясь, вы же из Киева, я правильно понимаю?
Ну, риторический вопрос, вы это прекрасно знаете.
Я напоминаю, что вы киевлянин. А вы подписали бы эту петицию?
Ну, нет.
О сносе памятника. А почему, конечно? Потому что мне отвечают в интернете, что вы не понимаете, это борьба с русским империализмом и русской экспансией. Причем люди отвечают абсолютно, ну, как сказать, честно. Они так думают. Чего бы вы им сказали, Владимир Борисович?
Я бы не стал сейчас вмешиваться в эту дискуссию. Я, безусловно... Давайте так вот. Это хорошая вообще тема для длительного разговора. Не знаю, где сейчас. Но я, во-первых, действительно киевлянин. Что такое киевлянин? Киевлянин – это многокультурный, многоконфессиональный город, который является, как любой мегаполис. Я должен напомнить, что Киев – один из крупнейших городов Европы. Я сейчас точно не помню.
Владимир Ильич, можно вас попросить ближе к микрофону? Да. Мне кажется, что прерывается звук.
Да. Мне кажется, что Киев – один из наиболее… Так нормально?
Да, так хорошо.
Киев – один из наиболее крупных городов Европы. И как любой такой вот крупный город, по-моему, четвертый – это особый мир. Понимаете, это особый мир. Это как бы Украина, но это как бы и не Украина. Это нечто большее, нечто меньшее. И точно так же можно сказать о Париже, о Лондоне. Ну, не буду упоминать здесь Су и Москву. Поэтому, да, я киевлянин. Но я киевлянин, который был воспитан в лоне, тем не менее, русской культуры, но при этом... как и положено человеку, родившемуся в таком месте, я белин, и так, украинская культура для меня тоже не чужда. Но поймите, есть разница, она не чужда, и она моя. То есть я как бы живу в двух культурах. Теперь в этой ситуации для меня русская культура – это часть меня. То есть я мог бы я подписать петицию, которая уничтожает часть меня? Нет. А считаю ли я это правильным? Ну, наверное, нет, потому что сегодня защищают Украину люди, которые говорят и на украинском, и на русском, и на иврите. И мы знаем прекрасно, что на фронте есть это многоязычие. Но в тылу это многоязычие как бы меньше. Вот что интересно. Понимаете, оно есть на фронте, но в тылу его становится все меньше и меньше. А можно ли понять это ожесточение? Да, безусловно. То есть, понимаете, почему мы обсуждаем сейчас памятник Булгакову? Его надо обсуждать одновременно с взрывами в Одессе, со сносом Харьковской телебашни, со всем остальным, то есть в контексте. То есть понимаю ли я эмоции людей? Понимаю. С чем они ассоциируют это зло? С Россией. Должны ли люди, на которых сыпятся бомбы, подниматься до философского уровня и делить путинский режим и Россию? Ну, наверное, это желательно. Понимаете, всем бы нам хотелось, чтобы жили одни Сократы, Платоны и Диогены, то есть с высоты своего философского осмысления говорили. Ну нет, мы понимаем.
Не, Владимир Борисович, вы передергиваете. Подождите, я же спрашиваю не про памятник, там, я не знаю, Александру Второму или Столыпин. Я спрашиваю про памятник киевлянину Булгакову. Киевлянину, где его дом, где его музей. Он киевлянин.
Смотрите, сейчас ситуация такая, что бьют не по паспорту и месту прописки, а, как в анекдоте было, по морде, да? По языку. То есть сейчас удар на язык. То есть он киевлянин-то, он киевлянин, но писал он на русском языке и думал он на русском языке. Именно это сегодня достаточно для того, чтобы была включена красная кнопка. То есть опять... Понимаете, это вот вопрос, мы ли с вами должны сегодня это обсуждать?
Мы с вами. Потому что мы с вами могли бы обсуждать снос памятник президенту Вашингтона в городе Бостоне. И, собственно, мы с вами это обсуждали. И я не вижу никаких, собственно говоря, для себя ограничений обсуждать отношение людей к их истории.
Смотрите, мы с вами по-разному относимся к щепетильности и как бы чувству такта в данном вопросе, потому что я для себя эти ограничения чувствую. То есть, смотрите, у меня есть некая ситуация, которая, я много раз об этом говорил, она мне напоминает ремарковскую. То есть я, с одной стороны, вроде как ни к чему не причастен, а сам лично никого не бомбил. Более того, моя позиция по отношению к этому режиму, она была ярко выражена тогда, когда большинство в Украине либо вообще не задумывались о том, что там у них у соседей с севера происходит, а многим даже нравилось, собственно говоря. А мне не нравилось уже тогда, понимаете? Вроде как мне в себя швырять камнями нечего. Завоевывать Украину я не собирался. Право украинского народа на самобытность, независимость и суверенитет признавал всегда безоговорочно. А Крым возвращать не собирался, при всем том, что понимал всю культурную подоплеку вопроса, как настоящий юрист считал, что пакта сунт серванта, договора должны исполняться, отдали так отдали, умерла так умерла. Так что, понимаете, здесь, с одной стороны, вроде я как бы здесь ни при чем. С другой стороны, я говорю и думаю на языке народа, который сегодня, я не буду спорить о пропорциях, там 70% поддерживает войну. Ну, большинство поддерживает сегодня войну, мы это понимаем, потому что если большинство не поддерживало сегодня войну, то это создало бы существенное ограничение для политической власти. И в этой ситуации я как бы, не будучи ничего причастен, испытываю определенное чувство ответственности, как часть, как культурная единица, понимаете? Я себя от русского народа не отделяю. Притом то, что я родился в Киеве, не меняет этого положения, потому что тут мне часто задают, вот Пастухов родился в Киеве, он не украинец, но я правда не украинец. Я родился в Киеве, но я культурно русский, я мыслю по-русски, разговариваю по-русски. Другое вопрос, что родившись в Киеве, я люблю этот народ, я считаю этот город своим, я считаю эту страну своей. Но если там дойдет уже такая пьянка, что нас всех будут делить по языкам, говяжьим, свиным и прочим, то мой язык русский. И с этим ничего не делаю.
Владимир Борисович, я же про другое спрашиваю. Вы мне свои тяжелые детские фобии рассказываете.
А я вам говорю, почему я не считаю себя вправе сейчас поставить позицию судьи. То есть вы меня выводите на то, чтобы я сказал, нравится мне это или не нравится, и чтобы это была коннотация суждений. А я вам говорю о том, что я поставлен, спасибо Путину за это, в положение, когда я не имею морального права одевать вот эту вот судейскую шапочку и тогу судьи и судить их за то. Да, мне это не нравится. Да, подписал бы я...
Возьмите 51-ю статью Конституции.
Нет, я почему? Я не буду сказать. Я вам ответил, вы прямо спросили, вам ответил. Да, да. Мне
нравится. Я хочу...
Но бросить в них камень сегодня я не имею морального права. Не потому, что я считаю, что я сам лично в этом замешан, а потому что, к сожалению, вот если бы, я вам отвечу, если бы я действительно мог обрушить все, что меня связывает с русским народом, если бы я действительно мог сказать, что меня это не касается, что весь я такой европейский, живу, я в Лондоне, шпрехаю по-английски, и вообще все, что там касается, я это знал. Кстати, таких людей очень много. Если бы я считал, что мне это все безразлично, что, в общем, моя русскость, она осталась где-то там, ну, в каких-то далеких краях, то мне было бы легче ответить на ваш вопрос и с высоты, так сказать, ну вот, я считаю так.
Зачем же легкие вопросы-то, кому это надо? Легкие вопросы вам пусть другие задают.
Ответ. Как бы лично я к этому не относился, слов осуждения здесь и сейчас вы от меня не услышите, ибо я считаю, что я не имею на это морального права.
Сейчас мы зайдем с другой стороны, с мягкого бока. Да. Потому что киевляне запустили другую петицию о сохранении памятника Булгакова. Это тоже делают киевляне. Вы бы ее подписали?
Эту петицию я бы подписал.
Ну и хорошо. Ну вот и...
Оно же позитивно. Я вообще всегда за конструктивы. Я люблю строить, а не ломать. Понимаете?
Напоминаю, Владимир Пастухов, напоминаю, мы зашли с того, что вот новый журнал, новый номер, который вышел, который сейчас у нас на shop.diletant.media, посвященный петлюровцам и петлюре, и там есть «Булгаковский Киев», статья большая. А Владимир Борисович, давайте мы вернемся к тем дебатам, которые мы с вами пропустили. То есть я сегодня только написал первый раз статью про вот этот про фильмы, которые делает ФБК во главе с Марией Певчих. Вы реагировали издалека в перелетах, видимо, читая. Что для вас? Давайте мы упростим, все же упрощают сейчас, но просто, ясно, прозрачно. Что для вас самое позитивное в выходе этих фильмов и, соответственно, что для вас самое негативное в выходе этих фильмов?
Ну, самое позитивное для меня в выходе этих фильмов – это подтверждение моей гипотезы о том, что рано приватизации, рано подлога выборов, рано залоговых аукционов, она абсолютно не зарубцевалась, и альтернативная гипотеза, которая говорит о том, что это все 25 лет прошло, былье поросло, нафиг никому не нужно об этом вспоминать, давайте жить дальше, потому что ничего не было, она оказалась непроходной. То есть я, как исследователь, в общем, получил полное моральное удовлетворение, как человек, который, в общем, это все не принял, изначально считал, что хочется катастрофой, и как человек, который в 2012 году написал, что без осмысления, без возвращения, без переваривания этого факта, как центральной точки посткоммунистической новейшей истории России, мы никуда дальше двинуться не можем, я получил полную удовлетворение.
Поэтому с точки зрения... А вы коробочку с шоколадом, вы же в Лондоне, да? Вы коробочку с шоколадом Марии Константиновне за то, что она вам доставила удовлетворение своим кином, не послали?
Еще нет.
Ну, я вам совет даю.
Смотрите, но я не уверен, что она ест шоколад.
Ой, спросим.
Да, смотрите, ситуация, она гораздо... Вы хотите упростить, я буду сейчас усложнять.
Ну, давайте, но сначала скажите, что самое негативное, чтобы мы видели как бы, ну, расходящиеся...
Название
предателя, понял.
Название и суть. Я сейчас к этому веру, давайте бог с ним сейчас еще хотел кое-что сказать. Начнем.
Давайте.
Ближе к телу. Смотрите, в чем проблема. В принципе, тут такая ситуация, что я, может быть, вообще с авторами фильма в оценке Кутузова даже ближе с ними, чем с вами. Ну, то есть я вот как раз... мне тут сегодня подарили фразу, говорят, ее Белковский придумал. Это термин БМП. Без меня поделили. Понимаете?
Да, я вот а без меня поделили. А откуда вы знаете мое отношение? Я еще его не высказывал. Я пока разбирал только методику.
Хорошо. Так вот, понимаете, у меня к этой эпохе отношение крайне... Я в этой эпохе был маргинал. А то, что я выжил, это мне правильно отношение. Очень умный парень сказал, что у вас ошибка выжившего. У меня ошибка выжившего, я выжил такой веселый, хорошо, я случайно выжил. Ну, в общем, это не мое время. Оно для меня было тягощено потерей профессии. Оно для меня было тягощено потерей, ну, вот способности гордиться страной. Ну, для меня это было важно. Я впервые тогда научился... и испытал вот этот вот испанский стыд за страну. За страну целую. Причем не только, знаете, не только тогда, когда Ельцин пил на шасси автомобиля. Это так, ну, бывает. Мы бы ему это простили, если бы не было другого. Ну, например, когда, если я не ошибаюсь, Бакатин, то отдавал все как бы архивы и данные КГБ СССР, тоже передавал в плане открытости. Но меня это как напрягало, я, честно говоря, не понимал, для чего те жесты, которые вернутся потом ответкой. Я не могу сказать, что я был счастлив, что внешней политикой Андрея Козырева, опять-таки, я не собираюсь бросать в него камни, но в тот момент это сильно меня напрягало. Я уже не говорю о двух переворотах 1991-1993 года, которые я считал антиконституционными оба. Но кто-то считал их революцией. Поэтому, ну и дальше все как бы... Я все это понимаю. И вот все эти как бы... И фильм, он достаточно полно и четко раскрывает тему, кто виноват. И он раскрывает эту тему с какой стороны? Он раскрывает тему со стороны: эти ребята предали нас и украли нашу победу. Вот это мне очень понравилось, потому что украли нашу победу и предали. Была какая-то победа, то есть кто-то принес победу,
Над кем-то.
Да, потом вот кто принес, сейчас мы вернемся. А потом появились какие-то люди, вот этих людей мы обозначили, которую эту победу, вот она уже лежала, вот уже все было на мази, вот Россия должна была быть прекрасной Россией прошлого, понимаете? Мы сейчас рисуем образ, на самом деле, прекрасной России прошлого, что вот был какой-то такой период, когда вот все было надежно, все было хорошо, все получалось, а потом пришли люди вороватые, авторитарные, наглые, и все это... Хорошо, с людьми я все понял. А кто подарил это все? А где тот добрый марсианин, там, добрый самаритянин, кто? Добрый самарянин, саратовец?
Самаритянин.
Нет.
Из Самары. Сысуев, Фегин, Муратов, самарский.
Кто?
Добрый
да.
Самаритянин, да.
А кто эти самарские ребята, которые... Эту возможность создали, но ее же не было. Ну, то есть был тоталитаризм, были репрессии, было КГБ, МГБ, ДЦП и так далее. А потом вдруг это все исчезло, и возникла вот эта вот опция настоящей свободы, возможности творить, возможности зарабатывать. Рынок появился, появилась частная собственность.
Сама собой.
Да, эти ребята же не помнят, что людей сажали, исключали из партии за то, что они к шестисоткам прирезали 2-3 сотки. Потому что была же политика уравниловки. То есть ты мог иметь, причем не в собственности, а так, как бы на птичьих правах, вот 6 соток. А если у тебя буржуйское твое начало брало вверх, и ты начинал прирезать там, от дороги отрезал, у соседей взял, прикупил, все, это конец. И вдруг говорят, вот кто это все принес? Я все пытался найти, где эти люди, которые подарили, ну кто украл свободу, это я понял. А кто те люди, которые ее подарили? И вдруг я понимаю, так это те же самые люди. А кто, собственно, подарил свободу и финансировал все это стойбище в 91 году? Кто там вокруг Ельцина сгруппировался-то? Кто? Слушай, так олигархи будущие. Ну тогда такие как бы начинающие предприниматели молодые. А кто тогда это все проталкивал, бороться с монстрами советской плановой экономики, расшатывал ее и пытался протиснуться с идеями рынка? Кто доказывал, что все, вот капитализм есть хорошо, а политэкономия и социализм не смог? Потому что Чубайс, этот противный Чубайс, этот рыжий черт. Понимаете? И тогда, если они предатели, то они предатели кого? Вот я могу сказать, что они предатели самих себя. Может быть. Может быть, они предатели своих идеалов. Не спорю. Думаю, что так оно и есть. Предатели идеи. Да, возможно. Но они не предатели там, этого народа. Все, потому что они сами. Они принесли. Знаете, получается, кто... А там как было? Кто нам мешает, тот нам поможет. Тут нам помог тот, кто нам сейчас так сильно мешает. Вот в этом проблема, понимаете? Потому что это внеисторично. Это внеисторично. Поэтому можно сколько угодно говорить, критиковать ребят за то, что там, кому это выгодно, зачем они это сделали. Там, все это вне контекста. Понимаете? То есть вся критика получается как бы вне фильма. Я, кстати, должен сказать, что фильм великолепный. Вы меня хотите... Я не буду дарить коробку шоколадных конфет, Марии. Я скажу, что профессионализм прекрасный. То есть с точки зрения пропагандистской работы потрясающая, хорошая, четкая, внятная работа. Я сейчас даже не говорю о просмотрах, но они объективы колоссальные по нынешним временам. Но вот я сейчас общаюсь, у меня очень многие люди в моем окружении говорят, классный фильм, да, пора было на эту тему сказать. Надо было высказать. Это всех волнует. Понимаете, это всех волнует. Опять возвращение, говорит, что позитивно? Позитивно то, что я угадал, что это не рыцующийся шрам. И вопрос как раз ко всем остальным. Понимаете, ну Ходорковский только высказался, и у него есть книга, опять, и вот почему-то в этом сам не говорит, у него есть две главы, где он говорит о необходимости обобществления основных ресурсов и о практически переигрывании приватизации. То есть начал осмыслять, он понимает это все. Но при этом это все вот так вот, чтобы для широкой публики, чтобы выйти на всю Ивановскую, рвануть на себе тени, сказать, ребята, а давайте поговорим о том, что было, да, вот. А все промолчали. А знаете, если все промолчали, то приходит тот, кто умеет это делать, они умели сказать. Очень многим зашло. Фильм многим понравился реально. Понимаете? И поэтому есть две критики. Для чего здесь, сейчас, почему вытащили, против кого направлено, что хотят. Это одна критика. Так, вторая критика – то, что я в статье своей сказал, которая там не понравилась ребятам, но, кажется, ответьте. Это вопрос о стратегии борьбы с режимом. То есть вы хотите победить режим, отобрав путинский электорат у Путина, пустив встречный огонь, вот классовой консолидации, то есть консолидацию черносотенную, ну, по сути, да, черносотенную, а вы хотите включить Ленина. Вы хотите включить Ленина. И, ну, и как бы есть, ну, и как мы видели один раз уже 100 лет назад, что вот эта вот классовая ксенофобия, скажем так, она перешибла этническую ксенофобию. Перешибла, то есть, значит, шанс есть. И дальше вопрос возникает тот, который у нас с вами возник. Меня там мучаете. А вот скажи-ка ты, что люди, которые сносят памятник Булгакова, это неправо. Я говорю, ну, морального как бы права вот ограничить или все. Вот здесь то же самое. А тут, ну, то есть тактически они абсолютно правы. Это умная штука. Это умная и опасная штука. Классно сделанная, хорошими руками. Абсолютно функциональная. Вопрос один. Должны быть у нас... Вот мы 100 лет пережили этого... Мы уже знаем, куда это заходит. Мы должны включать в себе внутреннего цензора или не должны? Вот это вопрос. Но есть вот этот третий вопрос, который я раньше не обозначал. Это вопрос о том, что это внутренне противоречивая конструкция, ибо предатели являются одновременно дарителями. То есть у нас субъект и объект совпадают. У нас те, кого они назвали предателями, они и деятели, и акторы, создавшие эту опцию, которую как бы сами у себя украли. А это другой коленкор. Это немного меняет.
О, ради бога, извините меня, что это меняет. Это мы возвращаемся к цели создания и публикации этого фильма. Это совсем отдельная тема, не касаясь ни содержания, ни формы, ни умения делать. Как правильно объясняют, честно объясняют авторы фильма, они играют на таких человеческих чувствах, как страх и ненависть. Ну, ярость еще. Ну, смотрите, просто это было сказано, я цитирую. Да. Это не мои какие-то там клеветнические загадки. Да? Это просто страх, ненависть, ярость.
Это все, как сказали на моей исторической родине, засек. Это способ. Поговорим о мете. Но не то. А у нас, видите, молодежь опередила наш эфир. Я сказать, что я согласен с Борисом. Я его уже слышал по сфаку после самолета о том, что это изменение глобальной стратегии команды Навального, но все команды Навального, то есть Навального или без Навального. Ну, в общем, какая разница? Это изменение ее стратегии, ее видения победы политической. Очень существенно. Потому что, похоже, и здесь я с Борисом согласен, они реально, взвесив силы, не рассчитывают, что у них хватит ресурса самостоятельно поучаствовать в какой-либо форме свержения режима. И вообще они трезво оценивают, что их шансы там, разделаться с Путиным, они не очень велики. И акцент переносится не на борьбу с Путиным, а на политическую борьбу после Путина. И вот здесь это очень интересно. Почему? Потому что они понимают, что, ну, условно говоря, есть такая презумпция. Не догнать, так согреться. То есть если при их жизни Путин куда-то денется, ну, хорошо. Если не денется, ну, значит, ну, проживут в эмиграции. Ничего не теряют. Так сказать. Хуже, чем есть, не будет. Но вообще, ну, поскольку они молодые, то у них такая естественная фора есть, что шанс, что именно эта команда увидит развитие ситуации после Путина, он достаточно высок. Дальше. После Путина, так или иначе, скорее всего, не гарантированно, скорее всего, будет определенное замешательство элит. И будет попытка, это знаете, как вот ну, убрали какой-то объем из тела, и там образуется вакуум. Если образуется вакуум, значит, начинается туда активно всякое движение потока воздуха, начинается такая заваруха. То есть это нормальная рабочая гипотеза того, как будут происходить события. Может быть, так не произойдет, но это нормально так предположить. Дальше что возникает? Возникает, что будет какое-то количество групп, которые будут вот этот вот образовавшийся объем пустоты делить. И, ну, не надо иметь там 7 пядей во лбу, чтобы не предугадать, что если мы уберем в сторону там, номенклатуру, собственно говоря, путинскую, которая будет стремиться удержать власть, если мы уберем в сторону дугинскую и экс-пригожинскую бывшую черносотенную братью, которая будет пытаться расшириться. То есть там со стороны как бы другой Естественно, игроками будут, ну кто, богатые люди. Богатые. Uh-huh. Региональные тузы, прежде всего. Uh-huh. Либеральная интеллигенция. Откуда здесь?
Подождите, они... подождите, а где федеральная бюрократия высшая?
Нет, я сказал ее самое первое, я просто назвал ее номенклатура
путинская. А, извините, да-да-да.
Не-не-не,
ну тут... Где я... наш Мишустин? Где наш Мишу? Вы что? Так, где наш Володин? Где наша Матвиенко? Где наш Патрушев?
Смотрите, с Володин. Володин, Матвиенко, Патрушев, они идут в край. А я называю этот вот костяк, у меня есть общее такое название, Сапшустин, назовем это так. А. И люди, ну, Сапшустин, понимаете? Это вот тот...
То есть Собчак и Мишустин?
Ну, ну почти, да.
Ну, я просто соскучился по разговорам с вами за месяц, да? Собянин, Мишустин, я понял, да. А то сарказм. Сейчас и лайки ставьте, это не вижу лайков ваших. Сарказм это был. Да, продолжайте, Владимир Борисович, пока не лайки ставят.
Да, но лайки мы с вами, лайков мы теперь с вами долго не дождемся.
Ну, ладно. Да это правда, да. Это правда. Ну и бог с ними, да.
Смотрите, и вот получается такая ситуация, что там будет очень жесткая конкуренция. Там будет очень жесткая конкуренция. И там, возможно, как бы две стратегии поведения. То есть одна стратегия поведения – это ну, войти куда-то. Помните, как бы поговорка, лучше есть тур с друзьями, чем кое-что одному. Но это не, да. не про эту политическую группу. Поэтому они предпочитают как раз есть то, что одному хорошо съесть. Поэтому в данной ситуации, то есть может пытаться там договориться, все это не пройдет. То есть они понимают, что будет очень жесткая схватка, где на другом краю как раз будет разного спектра вот эта вот поросль, имеющая корни в тех 90-х. То есть... ненавидимая, кстати, Путину все вот точно так же, и презирает.
Чубайс Ходорковский?
Чубайс Ходорковский. Ну, я бы
условно, сказал, условно Чубайс, условно Ходорковский.
Ну, условно говоря, по мне, я считаю, что Чубайс это уже как бы для них не фигура, они прекрасно понимают, что Чубайс это фигура историческая, что предположить, что Чубайс будет играть какую-то существенную роль в тех событиях трудно. Я думаю, что да, это удар по Ходорковскому. Тут совершенно очевидно, что они решили эту печатку бросить. Это... Я скажу так, это давно напрашивалось, и это не делалось только потому, что я лично считаю, потому что Навальный сам лично пока был жив, развитие в этом направлении сдерживал. Вот мое мнение, что это происходило, потому что Навальный, конечно, выдающийся был политический лидер, у которого было три качества, не наблюдая их, но и сегодня вообще в целом почти на политической сцене. Ну, во-первых, я абсолютно согласен с Юлией Навальной. Все-таки она, как жена, это обозначила очень четко. Он был один из тех немногих, кто во все добавленную стоимость вносил. Он не про схему, он реально креативен, он реально... вот человек, который умел это все повернуть так, как никто другой этого не видел. То есть это безотносительно. Согласен я с его политическими взглядами, не согласен я с его политическими взглядами. Принимаю я идею умного голосования, не принимаю я идею умного голосования. И я отдаю должное, что это всегда было неожиданно, это всегда было с выдертом, это всегда было умно. Но вторая вот, важнейшая черта Навального, которая реально кого нету, он обладал фантастическим обаянием. Обаяние – это дар Божий. Обаяние – это дар Божий. И его очень трудно в себе развить. И вообще, понимаете, на самом деле, вы спросили, ну, я не могу, понимаете, я не могу смотреть кино, которое подается с расстрельными лицами.
Вот я такие расстрельные... Ну, ладно вам сразу, лица сразу. Вы скажите, не тот макияж еще, но...
Нет, я вам скажу, я вот такую подачу, я запомню только один раз, я название не помню, фильм, по-моему, «Цареубийца» у Шахназарова. Не мой герой, но был фильм вот про Юровского, понимаете?
Да.
Вот я как куски, кстати, целиком так и не смотрел, но куски смотрел, это та же дация, понимаете? А у него этого не было, понимаете, он умел абсолютно с фантастической улыбаться. любые вещи уже умел. И, наконец, третье, у него было то, что было у Ленина с Троцким.
Так.
Других.
Так.
Он умел переступать, понимаете, он умел переступать, и там с теми людьми, которые ему нужны, он считал нужным, он умел там приходить, и как бы... И вот они как бы договаривались по сути и находили общие точки. Вот. Причем при том он это умел делать. И я считаю, что это был сдерживающим фактором существенным. А сейчас этого сдерживающего фактора нету, и поэтому такой естественный конфликт, который назревал, он произошел. Поэтому для меня как бы нет абсолютно никакого представления, ну, секрета в том, направленность, она и общая, но и она совершенно персонализирована. Основной, конечно, оппонент – это Ходорковский. И в этом смысле не то, чтобы он не был родственником, хотя мы, естественно, образом, поскольку он появился в Лондоне, и знакомы, и общаемся. Но я должен сказать, что для меня перенос акцента с Путина на Ходорковского, он все-таки неравнозначный замен.
Ну как, ну сначала же нужно вычистить поляну вокруг себя от меньшевиков, эсеров, потом уж приниматься за кадетами, октябристами, монархистами, черносотенцами.
Ну это, понимаете, это все равно из той же серии, это все равно бомбить Воронеж.
Ну да. Ну, скажите мне вот что. Вы говорили о том, что, значит, началась дискуссия, но я хочу вам сказать, что дискуссия идет практически исключительно в эмигрантской среде. Я очень тщательно смотрел, обычно я это не делаю, мне это не интересно, тут мне стало любопытно, как на это будут реагировать там Z, разные публицисты, от Соловьева до Соловьева, от Киселева до Киселева, от Скобеевой до Скобеевой. Вот, ноль, еще раз, ноль, там где-то что-то вякнул, то есть этой дискуссии нет. Внутри.
Я могу объяснить. Да. Бояться спугнуть.
Не понял. Объясняйте, это не объяснение.
Да, бояться спугнуть, потому что настолько это выгодно сейчас и своевременно, и удачно, вот эта вот дискуссия внутри врагов. Но слушайте, сейчас они влезут, и тут как бы все перенесутся, будут бить. И помните, по-моему, в сибирском цирюльнике там у Михалкова вот эта вот сцена драки под стенами Новодевичьего монастыря, там гармонист там наяривает, просто смотрит, как они дерутся, не выдержал, сунулся в гущу этой драки, ему с обеих сторон
поваляли.
Понимаете, они смотрят сейчас это с удовольствием, это абсолютно, вот это происходящее, оно абсолютно сейчас укладывается во все как бы лекала, который клиент хотел бы развивать и видеть, это настолько хорошо, это так приятно смотреть, что лучше туда не соваться. Они, безусловно, это комментируют, и по итогам этого будут и фильмы, и обратки, и расследования, но сейчас надо дать возможность этому всему развиться. Это если вы говорите о пропагандистской среде.
Конечно, о пропагандистской.
Эти населения, я считаю, что население... которое не, оно и не обязано, люди не обязаны, как мы, считать на 2-3 года. Для этого существуют историки, для этого существуют философы, для этого существуют просто люди, для которых политика – это профессия. Но население так не делает. Население смотрит фильм с удовольствием. И оно реагирует просмотром. То есть, если я ошибаюсь, то первый фильм где-то до 4 миллионов просмотров.
Да. И далеко от дворца Путина в Геленджике, да. Вообще-то.
Дворец Путина – это такая тема. Всем приятно посмотреть на аквадискотеку. Это же, давайте не сравнивать. Феллини с, там, условно говоря, этой Барби. Там Барби Ленда. Поэтому здесь я бы не стал сравнивать, это такое некорректное сравнение, разные уровни подачи, но это означает, что население на самом деле, как я сказал, хоть умный, но нечестный.
Но умный. Бывает.
Бывает. Поэтому, поскольку он умный, но нечестный, то он опасный. И поэтому я подставился бортом под все эпитеты, которые мне сегодня сейчас подставляют. Ну, просто поскольку я вынужден считать на 2-3 года и понимаю, куда это идет. И, как я сказал в первых строках нашего разговора, страна эта мне не безразлична, судьба этого народа мне не безразлична. И я бы очень не хотел, чтобы это еще лет на 100 зашел на круг. Понимаете, то, в общем, поэтому я вмешался. Хотя, конечно, вмешиваться и подставляться под машину добра и правды – это довольно занятие неприятное. Но это отдельная тема. Поэтому население, я считаю, примет фильм хорошо, дискутировать не будет, но для населения в этом фильме как бы истины, которые они как бы подсознательно собственно говоря, давно для себя уже к этим выводам пришли, приятно послушать в исполнении других людей.
Ну, известно же, что фраза «во всем виноват Чубайс», она и иронична, и сарказмом, и наоборот, очень так, как сказать, мрачно, злобно, уверенно распространена в российском народе. Кстати, между прочим, эта фраза-то откуда пошла? Из программы «Кукла НТВ» олигарха Гусинского. Не говорил от Бориса Николаевича, это говорила кукла Бориса Николаевича. В программе «Кукла» Виктор Шендерович, если ты смотришь, тебе отдельный привет.
На определенном этапе, к сожалению, нашей политической жизни у нас вообще говорила только кукла Бориса Николаевича, а говорил ли что-либо Борис Николаевич уже было неизвестно. Понимаете, вопрос здесь упирается в том, что, честно говоря, как в футболе. Если ты не забиваешь, забивают тебя. Я не помню, кто из футбольных гениев это сказал, но фразу эту запомнил. Понимаете, вот эта многоплавная, многослойная элита, вышедшая из 90-х, а у нас вся элита вышла практически из 90-х, другой-то нет. Не читайте большевистских газет перед обедом, говорит, но, говорит, других-то нету. Говорит, не общайтесь с русской элитой из 90-х. Так другой-то нету. Другой-то нет. Старая переварилась. И Дугин из 90-х, из Мамлеевского кружка из 90-х. И если бы не было 90-х, Дугина бы расстреляли и сгноили бы в том лагере, который он так поспевает. Потому что советская власть гноила и тех, и других, и Солженицына, и Сахарова без разбору. Понимаете? Дугин из тех же 90-х, не из 80-х, не из 70-х. Он оттуда. И Зюганов по рождению 90-х. Потому что Зюганов придурком бы был на уровне секретаря райкома партии. Там, и, ну, вот, понимаете, какая карьера? Какой председатель? Куда? Какую он карьеру бы сделал в советской системе? Чем закончил? Ну, секретарем обкома, ну, это максимум. Понимаете?
Третьим секретарем обкома.
Понимаете, поэтому все из 90-х, других нету. И получилось так, что все сначала были недосуг, и все очень нравилось, потом пришел Путин, потом все переключились на Путина, и все посчитали, что вот это вот все можно оставить без самоанализа, без оценки, что все это может проехать, что все хорошо, но не забылось. И не забудет.
Подождите, выражение «поураганили в 90-х» – это Путин. «Поураганили в 90-х вместе с Березовскими» – это Путин. Это цитаты просто, да?
Смотрите, Путин и его окружение раньше, или почти одновременно, Навальным начали почти синхронно эту рефлексию. Вообще, если на то пошло, то первым и, наверное, самым умным поэтому, кто попытался эту ситуацию предвидеть, каким-то образом дать интерпретацию со своими коннотациями, был Аль. И в этом смысле книга Березовский, которая, безусловно, не могла бы выйти без одобрения администрации президента, тем не менее, это была первой попыткой как-то объясниться. Она вызвала тогда очень много, шума. Она, на самом деле, она нелегко прошла. То есть кто-то там ее поддерживал, кто-то ее не поддерживал.
«Время Березовского» называлась книга.
Да, да.
«Время Березовского».
Дальше у меня со многими людьми были разговоры, все мне даже говорили, давайте вот напишем ответ, это все было не так, это все было иначе.
Да.
Но ни один этот ответ серьезный, он не дошел никуда. Все это ушло в песок, все это ушло в песок. А никто серьезно из тех, кто тогда играл и сохранил энергию, не захотел на этом сосредотачиваться. А острые углы обходили, срезали. И в результате в какой-то момент, когда Путин утвердился и устоялся, он решил использовать это как мобилизационный ресурс. Потому что он понимал отношения народа, он понимал то, что понимаем мы с вами, мы вообще не дураки, и, по крайней мере, люди. И они понимали, что это ресурс, что это незаживающая рана, надо натравить население туда. И они начали двигаться в этом смысле администрация президента и ВБК, они в общем в соревновательном таком режиме, они играют на перегонки. Кто затравит зайца раньше?
Но вот вопрос на самом деле центральный заключается в том, а вот не это ли по Салтыкову-Щедрину шумим, братцы, шумим, а выхлопа реального, политического, вот этот набор фильмов, он какой может дать или не дать? Он сущностный или это, знаете ли, заполнение некого информационного вакуума, возвращение ФБК на роль, там, в отсутствие Алексея, на роль лидера иммиграционной атаки и так далее? Или это там еще пошумим на сериях и все?
Ну, ответ на этот вопрос сегодня никто не даст.
Ну, кроме Пастухова, ладно. Я же вам задаю этот вопрос. Как вам сегодня кажется? Сегодня кажется.
Смотрите, это довольно ядовитые такие семена. И, в принципе, они могут дать сходу. То есть, конечно, всегда есть такой вариант, что пройдет и это. То есть, что-то будет... как вот сенсация, понимаете. Вышел сериал, все его обсуждают, прошел во всех кинотеатрах, кассовые сборы собрали и забыли. Это возможно. И я не буду думать что-то следующее. Это возможно. Но тут есть реальная проблема, которая состоит в том, что, в принципе, это все определенным образом форматирует общественное сознание. И оно форматирует его в направлении вот этой вот левокоммунистической парадигмы забрать, поделить и отомстить.
Честно, Владимир Борисович, это же совершеннейший ходорковский левый поворот, который он писал в тюрьме. Это же просто вот на этой платформе объединение с Михаилом Борисовичем. Забудем там, сынку, разные твои личные проблемы. Это же ваш левый поворот, ваш, в смысле, Ходорковского.
Первое. Это не мой левый поворот.
Я сказал, в смысле, Ходорковского.
Ну, вы пробрасываете это вот всегда междометие, которое я люблю. Второе. Я прочитал, в конце концов, левый поворот Ходорковского, и я сделал это где-то там в году уже 15-м или 16-м. Ну, потому что как-то раньше ну, интересно, когда с Ходорковским познакомился, решил туда заглянуть. И я должен сказать, что там не об этом. Вот если вы меня спросите, необходим ли левый поворот в России с точки зрения восстановления социальной справедливости, ограничения по социальной дифференциации и в том числе каких-то мер, которые микшируют эффект криминальной приватизации, то ну, тут вы можете сказать ваше, да, действительно, потому что вне зависимости от Ходорковского я глубоко убежден, что без этого обойтись нельзя. Если вы меня спросите, должно ли это быть методом возбуждения классовой ненависти, я скажу, что мы это уже проходили. Поэтому разница между Ходорковским и ФБК, она очень простая. Это разница между немецкими социал-демократами и русскими большевиками. Но и те вроде как левые, понимаете, а дистанция большая.
Угу. Может быть, сейчас просто, чтобы с этой темы уйти, я думаю, что между этим четвергом и следующим возникнет третья серия, как я понимаю, как раз, возможно, посвященная Михаилу Борисовичу, а может быть и нет.
Мне кажется, уже о нем много. Наверное, ну, дальше надо.
Ну, фигура-то большая, толстая, надо Щекин. А о ком? О ком в 97-8 году говорить? О Кириенко. А Кириенко тогда не был олигархом. Ну, ладно, посмотрим. Интересно, что во всей этой истории мы не видим ни «Газпрома», ни Сечина. Да, это интересно. Ну, ничего, может, появится.
Смотрите, я думаю, что по логике вещей, ну, я просто так, я считаю, что третий фильм, ну, если на ходу не будет править, он должен быть посвящен все-таки операции «Преемник» там, и всему, что вокруг нее.
Это политическая часть.
Да, да, я думаю, что это будет.
Ну, посмотрим, да, там совсем интересно. Я тут вспомнил, я же тут, когда появился фильм, я очень многим игрокам позвонил и написал. Мы там с кем-то переписываемся, с кем-то встречаемся, а с кем-то по зумам разговариваем. И мне напомнили, что как раз в этот момент, в 95-м году, в 95-м и 96-м, возникла идея преемника, знаете кого? Владимира Олеговича Потанина. И поэтому он двигался с первого Залугового с Анексима на пост первого вице-премьера. И вперед. Так что там операция «Преемник» начиналась еще до выборов 96-го года. Это очень интересно для нас с вами. Может быть, когда-нибудь порассуждаем мы с вами на эту тему. Вопрос.
Я думаю, да. Кстати, если будет Анаша, то, что мы с вами не обсуждали этих тем и не говорили, а время у нас было, это вот и есть та вина, на месте которого появляются эти интерпретации. То есть, может быть, если бы мы больше говорили об украденных выборах 96-го года, не считая, что это древняя история, о тех же залоговых аукционах. Поймите, это действительно ведь правда, ведь в фактурах вся в фильме из Википедии.
Ну да, только я не считаю, что выборы 96-го года были украдены. У кого? У Зюганова?
Ну вот.
Побойтесь Бога. Да, у кого украли?
У Зюганова.
Ну, он так не считает. Ну хорошо. Ну, жалобы нет.
Еще бы. Он за это живет на госдаче, а не сидит в камере, в которой сидел Навальный. Я бы на его месте так не считал.
А в 96-м году было немножко по-другому. Вы путаете 96-й и 22-й.
Его не простили, если вот так осталось.
Ну, знаете, Рудскому простили. Рудскому простили мятеж. Вы чего? Хасбулатову простили. Всех амнистировали, а Рудской стал курским губернатором. И членом, ну, не помню, нет, был членом Совета Федерации. Курским губернатором. Мятежник.
Потому что он признал реальные. А Зюганов тоже признал, вы тоже все простили.
Ну вот.
Да. Если бы вот вы жили, лучше не возражать. Вот если бы возражал, то было бы все иначе.
Смотрите, ничего себе, возражал Рудской в 93-м году. Ну, Владимир Борисович.
Давайте я вам затравочку на следующий четверг дам.
Давайте.
То на самом деле, в принципе, как бы три точки. Переворот 91-го года, который практически, с моей точки зрения, это националистический переворот, который прекратил некую возможность развития России в сторону правового государства. Никакого.
Вы имеете в виду декабрь 91-го, Беловежские соглашения?
Нет, я имею в виду август 91-го года.
ГКЧП.
Я считаю, что, по сути, было два пути развития у того общества, которое мы называли СССР, которое, естественно, было Россией. Один, он более-менее эволюционный, который пытался как-то, может быть, даже интуитивно подвигать Горбачеву, и основой для развития которого была вот эта вот фикция, и тем не менее работающая. А что не фикция? Да. То есть можно было отталкиваться вот этой фикции «советский народ». Ей альтернатива была, которая на самом деле теперь понятно, теперь логично, что сегодня другие идеологи, альтернатива была противопоставить ей русский народ. то есть вернуть его обратно. Вот 91-й год нам вернул в игру национализм и русский народ. Это националистическая революция. Это первый пункт. Готов поспорить. Второй пункт.
Поспорим.
Да, второй пункт. 93-й год – это возврат к авторитаризму, который не стал авторитаризмом исключительно потому, что Ельцин был слаб, и власть была слаба, и ресурсов на то, что... Вот если бы у них был ресурс, как у Путина, а нефть такая, как сейчас, то дорожку, вот ту, которую пришел Путин, прошли бы гораздо быстрее. И, наконец, третий, я считаю, что логика всех вот этих вот обществ Восточной Европы, она была такова, что реванш вот этих старых сил, он был в Польше, он был в Венгрии, он был где угодно. То есть вот этот реванш, он был неизбежен. И его надо было пережить как болезнь, как ветрянку. И никакого бы возврата к коммунизму при Зюганове бы не было, потому что уже были другие силы. А вот под предлогом вот этого Жукова борьбы с коммунизмом уничтожили всякую возможность в дальнейшем двигаться в сторону демократии. И что после этих трех дат, 91-й, 93-й, 96-й, у нас Путин, не Путин. Путина могли звать как-то иначе. Был какой-нибудь генерал Петров, да, не знаю, неважно. У нас Путина могло не быть, а вот путинизм нам был обеспечен.
Хорошо, давайте нам в следующий четверг поговорим про этих трех развилках. Не согласен ни с одной из них, по всем трем.
Это же хорошо.
И это совсем замечательно. А значит, 22 часа, сейчас Дима Быков придет. Напомню еще раз, что вот вышедший номер петлюровцы, дилетанта на shop.diletant.media, мы дали скидку в 25%, потому что бумага очень хорошая, я бы сказал, атласная, и центральная страница выходит. Поэтому хватайте. Там еще книга Генри Киссинджера про лидерство есть. Тоже забирайте. Про Маргарет. Кстати, Киссинджер пишет про Тэтчер, про Ли Куан Ю, вот это, конечно, здорово. На shop.diletant.media. Присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, не забывайте, подписывайтесь на наш канал, тоже не забывайте. Владимир Борисович Пастухов вернулся к нам, и я вернулся к вам. И поэтому ровно через четверг, готовьтесь, мы поговорим о трех развилках, где мы просто совсем не совпадаем. Вот с точностью да наоборот, с Владимиром Борисовичем Пастуховым. Если, конечно, за эту неделю чего-нибудь еще кто-нибудь не выкинет. Ну, а оно бывает.
Слушайте, я вот глубоко убежден в том, что именно потому, что мы об этом не говорили, сегодня об этом говорят другие, и не так, как нам нравится.
Хорошо, договорились. Всем пока и до встречи.
Спасибо.